Когда Матрона проснулась, она послала узнавать про Янзы и Маху. Первый же умер, а второй был жив и здоров. Таким образом, эта госпожа узнала, что душа человека, который продвигается вперед к святости и никогда не отступает назад, может уже быть обитательницей Царства Света, хотя тело все еще пребывает в приходящем мире. В том же самом очерке приводится другое китайское повествование на ту же тему. «Я знал человека, — говорит автор, — который в течение своей жизни убил многих живых существ и, наконец, сам получил апоплексический удар. Горести, предстоящие его грехами, отягощенной душе, печалили меня до глубины сердца. Я посещал его и уговаривал его взывать Камита, но он упорно отказывался. Болезнь затемняла его понимание. Вследствие своих злодеяний он ожесточился. Что предстоит этому человеку, когда глаза его закроются? В этой жизни ночь следует за днем, и зима следует за летом. Об этом знают все. Но что за жизнью следует смерть? Никто не хочет подумать. О, какая это слепота, какая черствость! Эти два примера из китайской литературы едва ли подтверждают обычные обвинения в безрелигиозности и полном материализме, которое предъявляется этой нации. Первое приведенное небольшое мистическое повествование полно духовного очарования и могло бы украсить любую христианскую религиозную книгу. Второе повествование заслуживает похвалы и стоит только слово «Амита» заменить словом «Иисус», как получится весьма ортодоксальный рассказ в отношении религиозных чувств и кодекса нравственной философии. Ниже следующий пример еще более поразителен, и мы приводим его ради блага возрождателей христианства. Хуан Цзадзи из Танчена, который жил во времена династии Сун, был кузнецом-ремесленником. Когда бы он ни работал, он беспрерывно взывал к Амита Будде. Однажды он передал своему соседу для распространения следующее стихотворение собственного сочинения. «Дин-дон, дин-дон, бьет молоток а наковальню, пока железо, отвердев, не станет сталью. В тот миг наступит день покоя неземного, зовет меня страна блаженства векового». После этого он умер, но его стихотворение распространилось по всему Хунану, и многие научились взывать к Будде. Отрицать у китайцев или у любого азиатского народа, будь то Центральная, Верхняя или Нижняя Азия, обладание какого-либо знания или даже восприятия духовного попросту смешно. С одного конца до другого эта страна полна мистиков, религиозных философов, буддийских святых и магов. Вера в духовный мир, полный невидимых существ, которые в некоторых случаях объективно являются смертными, распространена повсюду. По поверью народов Центральной Азии, замечает И. Дж. Шмидт, земля и ее недра, так же, как и окружающая атмосфера, наполнены духовными существами, которые оказывают влияние, частью благодетельное, частью зловредное, на всю органическую и неорганическую природу. В особенности пустыни и другие дикие или необитаемые местности или области, где воздействия природы проявляются в гигантских или в устрашающих масштабах, считаются главными обиталищами или местами сборищ злых духов. Поэтому степи Турана и в особенности песчаные пустыни Гоби рассматриваются как места пребывания зловредных существ со времен седой древности. Марко Поло на самом деле в любопытной книге своих путешествий не раз упоминает этих шаловливых духов природы в пустынях. Веками, а в особенности в нашем веке, его странные повествования совершенно отвергались. Никто не хотел поверить ему, когда он сказал, что он сам являлся свидетелем, видел своими собственными глазами наиболее удивительные чудеса магии, совершаемые подданными Кублай-хана и адептами других стран. На смертном одре к Марко сильно приставали, понуждая его отказаться от своих якобы измышлений, но он торжественно поклялся, что сказал только правду, добавив, что он не рассказал и половины того, что видел в самом деле. Теперь в этом нет никакого сомнения, так как появились издания Марсдена и полковника Гула. Публика особенно признательна последнему за привлечение такого множества авторитетов, подтверждающих свидетельство Марка и объясняющих некоторые феномены обычным путем, ибо он исчерпывающе раскрывает перед читателями, что великий путешественник был не только правдивый повествователь, но и чрезвычайно наблюдательный человек. Горячо защищая своего автора, этот добросовестный редактор после перечисления неоднократно оспариваемых и даже отвергаемых наблюдений в путешествиях венецианца приходит к заключению со следующими словами. Более того, последние два года принесли обещание пролить свет на то, что считалось самым невероятным в повествованиях Марко, и кости настоящий рух из Новой Зеландии уже лежат на столе кабинета профессора Оуэна. Так как «Чудовищная птица», «Тысяча и одной ночи» или «Арабских сказок», которая в словаре Уэбстер называется «рух» или «рок», идентифицирована, то теперь остается еще обнаружить и признать, что магическая лампа Аладдина тоже имеет некоторое право претендовать на реальность. Описывая свое прохождение по великой пустыне Лоб, Марко Поло говорит об изумительных вещах, которые заключаются в том, что когда путники путешествовали ночью, они слышали, как духи разговаривают. Иногда эти духи зовут путников по именам, даже днем слышен разговор духов, а иногда вы услышите звуки различных музыкальных инструментов, а еще более обычным будет бой барабана. В своих примечаниях переводчик приводит цитаты от китайского историка Ма Ван Лина, который подтверждает то же самое. «Во время прохождения по этим диким местам вы слышите звуки», — говорит Ма Ван Лин. «Иногда это звуки пения, иногда завывания, и часто случалось, когда путешественники отходили в сторону посмотреть, что это за звуки. Они сбивались с пути и совершенно терялись, ибо то были голоса духов». «Эти духи присущи не только Гоби», – добавляет редактор, хотя создается впечатление, что она является их наиболее излюбленным местопребыванием. Страх перед обширной безлюдной пустыней вызывает их во всех подобных местностях. Полковник Гул поступил бы правильно, если бы подумал о серьезных последствиях, которые возникнут, если его теория будет принята. Если мы допустим, что вещи и выкрики Гоби обязаны своим происхождением страху, вызванному обширной и безлюдной пустыней, то почему бесы гадаринские должны рассматриваться в ином качестве? И почему тогда Иисус не может оказаться самообманувшимся в отношении объективного искусителя в течение 40-дневного испытания в пустыне? Мы вполне готовы принять или отвергнуть теорию, выдвигаемую полковником Гулом, но настаиваем на беспристрастном ее применении во всех случаях. Плиний говорит о призраках, которые появляются и исчезают в пустынях Африки. Этик, ранний христианский космограф, упоминает, хотя и с недоверием, рассказы о голосах певцов и пирующих в пустыне. А Мас-Ади рассказывает о вампирах, появляющихся перед путниками ночью и в часы одиночества, а также об Аполлонии Тианском и его товарищах, которые в пустыне близ Инда при лунном свете видели нежить Эмпуза или вампира, постоянно меняющую свои обличия. Аполлоний принялся бронить ее, приказав спутникам делать то же самое. Эмпуза бросилась на утек, визжа. И Эбн Батута рассказывает подобную же легенду про Западную Сахару. Если посланец идет одиноко, то демоны заигрывают с ним и зачаровывают его так, что он сбивается с дороги и погибает. Итак, если все эти рассказы могут быть разумно разъяснены, а мы не сомневаемся, что в большинстве случаев это возможно, то библейские дьяволы пустыни также не заслуживают большего, и к ним должно применяться то же правило. Отсюда порождение страха, воображение и суеверие. Отсюда следует, что библейские повествования должны быть лживы. А если один единственный стих лжив, то это уже бросает тень на все остальные, чтобы считать их божественным откровением. Стоит только это признать, и это собрание канонических документов становится подсудным критике, как любое другое собрание повествований. Много имеется в мире местностей, где наиболее странные феномены произошли, как впоследствии было установлено, по чисто естественным физическим причинам. В Южной Калифорнии имеются определенные места на морском берегу, где песок, если его потревожить, издает громкий мелодичный звук. Он известен как музыкальный песок. Полагают, что это явление связано с электричеством. Звуки музыкальных инструментов, главным образом барабанов, действительно производятся в некоторых местах между песчаными холмами, если песок потревожить, говорит редактор Марко Поло. Очень поразительное описание феномена такого рода, считавшегося сверхъестественным, дано монахом Адориком, чьи наблюдения я проследил до Рекруана или зыбучих песков к северу от Кабула. Кроме этого знаменитого примера, я отмечу еще один, равно известный как Джебал-Накикс или Холм Колокола в Синайской пустыне, Джебал-Ул-Тхабул или Холм Барабанов. Китайское повествование X века упоминает феномен, имеющий место около Куачоу на восточной границе пустыни Лоб. Этот феномен называют поющими песками. Что все они естественные феномены, в этом никто не сомневается. Но как насчет вопросов и ответов, ясно и громко задаваемых и получаемых? Как насчет бесед, состоявшихся между некоторыми путешественниками и невидимыми духами или неизвестными существами, которые иногда появляются перед целыми караванами в осязаемых формах? Если так много миллионов людей верят, что духи могут облекать себя в материальные тела под покровом медиума и появляться перед кругом членов спиритического сеанса, то почему этим людям не признать такой же способности облечься материальным телом у элементальных духов пустыни? Это есть быть или не быть Гамлета. Если духи в состоянии делать все то, что спиритуалисты им приписывают, то почему они не смогут равно появляться перед путешественниками в пустынях и безлюдных местностях? Недавно научная статья в русском журнале приписывала такие голоса духов в великой пустыне Гоби простому эхо. Это очень разумное объяснение, но только в том случае, если можно доказать, что эти голоса просто повторяют то, что до этого было произнесено живым человеком. Но если этот суеверный путешественник получает разумные ответы на свои вопросы, то это гобийское эхо сразу обнаруживает очень близкое родство со знаменитым эхо в театре Порте-Сент-Мартин в Париже. «Как поживаете, сэр?» – кричит один актер из пьесы. «Благодарю вас, сын мой, очень плохо. Я стар, очень, очень стар», – вежливо отвечает эхо. Какое невероятное веселье должно быть в течение многих веков вызывали суеверные и нелепые повествования Марко Поло о сверхъестественных талантах некоторых заклинателей акул и диких зверей в Индии, которых он именует абрайяманами. Описывая добычу жемчуга на Цейлоне, такой, какой она была в его время, он говорит, что купцы обязаны также платить тем людям, которые зачаровывают больших рыб, чтобы предотвратить нападение на ныряльщиков, пока они находятся под водой в поисках жемчужниц.